Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, в чем православная психология может помочь нам на нашем пути к Богу. Наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, дорогие друзья и радиослушатели. Лена, Аня, здравствуйте.
Сегодня наша тема, условно скажем, смирение. Мы вообще говорим о том, что, в чем мы неправильно понимаем какие-то термины, скажем так, православные, и какие термины из психологии, вот в данном случае я представляю из собой такое вот неграмотное большинство, психологически неграмотное большинство наших, так сказать, нашей аудитории, вот, задаю дурацкие вопросы, но они на самом деле очень практические, потому что мы все слышим вот психологические термины. Вот, и сегодня мы хотели поднять такой психологический термин, как аутоагрессия. Вот, ну, наверное, интуитивно понятно, филологически, что аутоагрессия – это агрессия против самого себя. Так вот, у нас сегодня тема «Смирение и аутоагрессия». Сегодня мы хотим от Натальи услышать не просто какое-то вот общее представление о психологии, а какие-то практические полезные советы. Вот. И знаете, смирение, которое считается самой высшей христианской добродетелью, почему мы вообще можем поднимать эту тему, как вот как
психологическую? В связи с аутоагрессией.
Да, с аутоагрессией. Вот такой вот вопрос прям ребром.
А мне кажется, что Аня начала программу уже с того, что она вроде бы как смирилась, а при этом произошла аутоагрессия, когда она сказала, что она будет задавать дурацкие вопросы.
Так, меня уже разобрали.
Разоблачили.
Разоблачили.
Упаси Бог, конечно, это делать. Мы этого делать, конечно же, не будем. Но вот это такая общая тенденция. Вообще мир очень хочет простоты и очень хочет ясности, да, и такой вот, ну, как бы, ну, так сказать, двух-трех максимум ходовки, да, вот действительно мир хочет вот той самой простоты, небольшой мешочек инструментов, такой прозрачной ясности, в лучшем случае там двух-трех ходовки, да, и поэтому я как бы уже многие годы, занимаясь христианской психологией, вижу эту попытку, знаете, как бы перевести один термин в другой, один уровень в другой, да, как будто бы вообще это просто делается. Но духовный уровень, да, и смирение как бы о духовной нашей жизни нельзя, ну, как бы под копирку вот перевести на уровень более низкий, да, так сказать, тот самый психологический, я даже не хочу говорить душевный, потому что для меня душа, психика и личность – это, в общем, три очень важных категории. Они связаны друг с другом, но это всё-таки разные вещи.
Да, с чего мы, собственно, начали,
да,
цикл,
да, мы об этом
программ
уже говорили, и мы
послушайте нашу первую программу, где,
да,
мы все,
да,
это
мы как неизбежностью будем к этому возвращаться, чтобы наши дорогие слушатели, ну, потихонечку, так сказать, входили в некоторые такой тексты и контексты вот этой действительно сложной, очень жизненной ситуации, где у нас играет психология, наша психика, а где, собственно, наши духовные задачи, задачи нашей личности. И в этом плане, конечно, я бы сказала так, вот вообще психология в какой-то степени стоит за смирением, но она стоит как бы за смирением снизу. Да, сверху как раз вот эти прекрасные слова, призывы святых отцов, да, о смирении как о высшей добродетели и о том, что как бы Бог видит и ценит, да, и гордым противится, а смиренным
дает благодать.
Дает благодать, совершенно верно, спасибо большое. И вот для того, чтобы немножко как бы проблематизировать эту тему, да, показать ее такую неодномерность, а не некоторый объем, мы как раз до программы искали этот чудесный текст. Вот я не знаю, Аня, Лена, кто-то из вас, может, прочитает.
Да, прочитай, пожалуйста.
Да, вот такой, такая иллюстрация той самой картинки псевдосмирения, по форме вроде бы смирения присутствуют, тем более речь пойдет о прощении, а по содержанию, по сути и по той самой как бы психологической внутренней жизни, там смирения как бы нету вообще ни в каком
виде. Это хорошая иллюстрация к нашей христианской жизни.
Прочитаю, но хотела сказать два слова, что действительно очень часто за людьми церковными наблюдаешь, да, и кажется вот за это внешнее такое смирение и благочестие, но ты смотришь и думаешь, а что-то тут не так. И то же самое, когда наблюдаешь за собой. Потому что, да, оказывается, угу, что это такое немножко наносное и внешнее смирение, да, потому что вот написали, что, да, Бог гордым противится, смиренным дает благодать, да, блаженны кроткие, ибо наследуют землю. И я буду вот такой кроткий, блаженный, смиренный, а по факту получается что? Встречаются две бабушки у церкви после крупной ссоры, и одна другой говорит: «Прости меня, Марфа, что тебя называла дурой злой, за то, что ты дочке моей кости перемывала и завидовала, и кривлялась, и в церкви со мной по-фарисейски лобызалась. Прости, Марфа. Прощаю тебе, Ефросинья, что ты меня дурой называла и тайно мстила мне за мою доброту, что я ради тебя ничего не жалела, а ты на меня столько грязи вылила и сейчас припомнила мне и то, чего и никогда и не было. Так вот, я тебя прощаю, но запомни, никогда тебе этого не забуду».
Очень знакомая такая фактура, к сожалению, к большому.
Вы знаете, а я вот, ну, тоже, может быть, к теме, это смирение. Я перед программой вспомнила фразу, что воля, что неволя, все равно, и пересмотрела замечательный фильм 59-го года «Марья искусница», который, собственно, вот откуда эта фраза взялась. Вот, и помните, там тетушка-непогодушка такая вот вредненькая возникает в какой-то момент, и эту вот плененную Марию искусницу, она наводит на нее такую порчу, что она вот что воля, что неволя, все равно. Вот это вот тоже какая-то для меня была иллюстрация такого какого-то неправильного смирения.
Мне кажется, там депрессия настоящая.
Но там
такая
депрессия,
когда человек совершенно потерял себя.
Ну, вот смотрите, вот великолепная совершенно, так сказать, уже фактура, чтобы немножко хоть попытаться разобраться на каком-то первом уровне приближения. А вот что происходит с этими несчастными бабушками? А каждая стоит на своем, да, каждая как бы себя пытается возвысить, а другую унизить, да, и все это облекается вот в это изумительное «прости», в кавычках, конечно. Смирение же – это не противопоставление себя другим, потому что это как раз тема, скорее, касающаяся гордости, да, как бы я… Когда я гордый, да, это антитеза смирению. Я над другим, я лучше, я правдивее, справедливее, там и так далее, и так далее. И, а смирение как раз напротив. Я у Феофана Затворника прочитала совершенно замечательное, ну, вот такое некоторое, ну, так, благословение, да. Если встретишь унижение, благодари. Это очень ведь на самом деле сложно.
Это за просто что, нереально сложно.
Благодарить. А, ну, это... Я, конечно, совершенно не пытаюсь уходить там в сферу богословия, это не моя тема. Хотя, конечно, я как христианский психолог регулярно читаю святых отцов, как-то пытаюсь соотносить. А уж тем более Феофана Затворника, которого называют первым христианским психологом и основателем христианской психологии. Вот действительно, это некое... умоление себя, чтобы дать место Богу в себе. И встреча с другим, как бы вот в этой некой внутренней умоленности, чтобы дать место другому. И это очень высокий уровень бытия. Это очень такой, на самом деле, большой труд за этим стоит. Мы с этим не входим в мир. Мы ходим в мир с психологическим «я», с этим эго. И вот у этих бабушек это эго, понимаете, так сказать, выпирает сквозь...
Как я узнаю себя в этих бабушках?
Ну, слава богу, мы все немножко себя можем узнать в этих бабушках. И в этом плане, конечно, смирение же не в том, что сказать: «Ой, ничего нет, все, я сжался, так сказать, в этот узел завязался и, стиснув зубы, смиряюсь». Я специально вчера, так сказать, ну, посмотрела какие-то замечательные цитаты о смирении святых отцов. Всюду они говорят о том, что когда ты смиряешься, в тебе мир Мир, покой, любовь. То есть что-то в тебе как бы наоборот развязывается, такой узел развязывается. Потому что на самом деле ты поднимаешься над уровнем эго. Эго сгорает в этом как бы рывке смирения и умаления себя. Но, прошу прощения, я вот мысль как бы попытаюсь коротко закончить, мы потом я как-то к ней вернусь. Но смотрите, я как психолог, я всегда натыкаюсь на одну такую проблему, да, особенно работая с верующими людьми. И я себя тоже причисляю к этой когорте людей, потому что я тоже проходила все эти этапы и кризисы. Такое ложное смирение, когда мы пытаемся преодолеть на самом деле то, чего в нас нет. Ну, то есть, условно говоря, мы даем миру не вот эту мирность, не вот эту гармонию, не вот это принятие, любовь. Мы даем миру вот эту себя, как бы свою психологию, искореженную, травмированную, озлобленную, аутоагрессивную или агрессивную. И как бы ее пытаемся сжать, но она, конечно, все эти, так сказать, такие психические энергии вылетают, впереди паровоза они как бы летят. И фактически мы вбрасываем в мир, собственно, то, что внутри несем, то есть внутренне проявляется во внешнем. И это очень простой критерий. Если рядом со мной людям хорошо, если рядом со мной им спокойно, если рядом со мной им не тесно и не душно, и не страшно, то, в общем, я двигаюсь в правильном направлении. В противном случае, как бы я ни смирялась, понимаете, как бы я ни изображала из себя вот такую, так сказать, такой труд духовного толка, да, духовную работу, если от меня убегают люди, если им со мной плохо, я точно иду куда-то не туда.
Это очень хороший, ну, очень верный знак, да, что...
Ну, это как бы качественный критерий, такой внешний очевидный фактор.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Наталья, вот вы сказали о том, что критерий правильности пути, что людям комфортно рядом с вами. Но есть ли такой еще критерий, что вам вообще комфортно, потому что вот это самое смирение очень такое неправильно понятое, да? Вот согласна, да, что оно человек... очень часто несет такое вот напряжение внутреннее, такое высокое, что человека прям, ну, извините, колбасит.
Как раз такие люди, они очень подстраиваются под других, и очень часто с ними-то людям хорошо, а этот человек ему потом очень как бы плохо.
Замечательный разворот как раз в аутоагрессию. Вот просто большое вам спасибо, Аня. Елена, я ровно как раз хотела продолжить свою мысль, как бы полемизируя сама с собой. Представим себе человека, с которым вообще всем хорошо. Он все время говорит «да». Он говорит по телефону бесконечно со всеми, кто ему звонит. Он с утра до ночи, так сказать, откликается на там любые, не знаю, потребности, да, кого угодно. И он как бы смиряется, да, и, в общем-то, служит людям.
Ну да.
И не как бы, а он действительно служит людям.
Ну да, отдать все, чтобы принести радость другому.
И мы, конечно, можем, так сказать, пойти сверху и вспомнить вторую заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Но здесь очень, так сказать, много тонкостей, поэтому я бы пошла не сверху, а снизу. Вы совершенно правильно говорите, а ему-то каково с этим всем? Что он сам чувствует в этом во всем. Я очень часто встречаю женщин вот этого самого как бы типа. Они обращаются за помощью, потому что они приходят в состояние полного выгорания. И видно, что подлинным мотивом, вот она, психология, понимаете, вот тут она нам нужна, чтобы распознать то, что стоит за нашим поведением, за некими внешними атрибутами и как бы некими видимыми формами. Вот что стоит глубинно, вот это вот бревно в собственном глазу. Вот что обычно стоит, так сказать, за вот этим поведением этих, в общем, действительно симпатичных, очень добрых женщин? Желание быть хорошей. И это всегда ведет в детство.
И ложное понимание смирения, которое потом наросло на это желание быть хорошей. Правильно я понимаю?
Да, я бы даже усилила, когда, понимаете, вот такой человек, имеющий опыт такого, ну, как бы детского, детской установки, ты должна быть хорошей, удобной, там, тихой, ты не должна создавать проблем родителям. По разным причинам, естественно, за этим тоже может целый веер проблем скрываться. И вот потом эта женщина или этот мужчина приходит в церковную жизнь, да, он как бы приходит в церковь, начинает жить какой-то взрослой, осознанной, духовной жизнью. И он действительно с этим глубинным психологическим мотивом «надо быть хорошим», я бы продолжила, «чтобы тебя любили».
Угу.
А это чисто детская потребность, да, извините, разбиться в лепешку, чтобы тебя любили, заметили, говорили, были, не орали, там, не доминировали, не критиковали, не обесценивали. То есть ребенок очень хочет, чтобы ему сказали: ты моя зайка, ты мое солнышко, какое счастье, что ты есть, давай мы с тобой поиграем. Вот этого и хочет ребенок. И это нормальная потребность. Но часто дети этого не получают, потому что взрослые, то бишь родители, решают проблемы, несутся, так сказать, все время на диких скоростях, тем более, что мы живем вообще в эпоху скоростей. И ребенок испытывает голод. И он пытается все время как бы добрать. Вот тут тоже совершеннейшая психология. Все, что мы не завершаем, все, что мы не понимаем, не осознаем, и как бы не проживаем, как некоторый закрытый гештальт, извините за этот психологический термин, но он здесь более чем уместен, парадоксальным образом психика начинает как бы внутри нас прокручивать. На каком-то уровне бессознательного что-то в нас говорит: ну, может быть, сейчас, но, может быть, этот меня полюбит, может быть, этот скажет слова поддержки, может быть, тот, и мы даже этого не видим и не понимаем. И вот в этих людях, которые служат ближнему 24/7, как говорят сегодня, да, огромный этот мотив. И на самом деле здесь, получается, речь идет не о смирении, а мы все равны перед Богом, да, мы все несовершенны перед Богом, и мы должны открыться Богу, Божьей воле в нас и с благодарностью ее принимать, потому что Бог-то как раз нас любит и знает, что для нас лучше. Но для этого надо, ну, как бы чувствовать себя, быть собой, да, быть в контакте с собой. А такого рода люди, которые все время бегут за добром и любовью к себе, да, вот служат, условно говоря, для того, чтобы получить эту любовь, они себя не слышат. Они с собой не в контакте. И это один из видов аутоагрессии, да, с которым приходится работать определенным образом. Мы чуть позже обязательно развернем, как можно себе помочь. Для того, чтобы действительно эта добрая женщина или этот добрый мужчина по своей природе действительно склонный помогать, помогал другим, но и себе в каком смысле? Помогал своему организму спать, есть, помогал, понимаете, как бы своей психике, так сказать, тоже держать какой-то баланс. И я вот очень люблю Феофана Затворника, потому что он действительно настоящий первый христианский психолог. И он говорит о том, что вот это состояние падшей природы, да, когда вот он делит, собственно говоря, человека на три условные типа, да, вот до грехопадения, внутри грехопадения и после, да, так сказать, спасения, после, собственно, страшного суда, как бы после выхода из этого состояния падшести. И он говорит о том, что вот в этом грехопадении, да, вот в этом пространстве, собственно, в котором мы все живем, и каждый человек так или иначе пытается вырваться, и даже святые люди, да, потому они известны, что ему это как-то удается больше и лучше, чем всем остальным. И вот он говорит о том, что если до грехопадения человек был действующим «я», собирающим как бы все эти силы и уровни, которые как бы Бог дал ему, вот это многообразие, то в падшем состоянии все рассыпается. И вместо действующего возникает действуемое, то есть то «я», на которое воздействуют какие-то силы. постоянно. Нет внешней и внутренней. И задача, как раз христианской психологии, состоит в том, чтобы помочь человеку хоть в какой-то степени вернуться к этому не объектному состоянию, а субъектному. То есть из того, на кого что-то воздействует, стать все-таки тем, кто действует. И когда мы действительно понимаем, что я хочу помогать людям, мне внутренне, моей душе, моей личности хорошо быть в этом состоянии покоя, смиренности, благодарности, благодати, и отвечать людям даже на их какие-то противные проявления, ну, как-то с добром, но мне мешают. Вот этот психологический камень, вот это психологическая детская травма, и мне надо их просто понять и как бы отодвинуть, то есть как с ними взаимодействовать и воздействовать на них, чтобы они мне не мешали. И в этом плане, конечно, вот эта тема аутоагрессии, она действительно очень часто связана психологически с этим ложно понимаемым смирением, и это очень важно разводить, что мы пытаемся сегодня делать.
Мне кажется, что вот я хотела бы еще добавить, что такой человек, развернуть другую сторону немножко. Одно дело, он пришел в церковь, и он там может поговорить со священником, да, покаяться в чем-то, хотя бы хоть как-то там проявить не аутоагрессию, а наоборот выйти, да все-таки я на самом деле злюсь, как бы я смиренно себя не вел. Но развернем этого человека на работу, этого хорошего мужчину и эту хорошую прекрасную женщину. Они приходят на работу и попадают к начальнику, который пользуется, да, даже, может, часто говорят, ну, ты же православная, давай веди себя определенным образом. Еще одна грань появляется, вот можно, может быть, какой-то даже практический совет, как быть в такой ситуации, как это тоже все разделить?
Очень хороший такой заземляющий поворот. Ну вот давайте теперь немножко перейдем все-таки в ситуацию аутоагрессии, да, потому что не мое духовное страдает, когда мой начальник меня эксплуатирует. Страдает мое психическое, понимаете? Потому что нарушают мои границы, меня унижают совершенно незаслуженно как-то, может быть, манипулируют или, ну, не знаю, агрессируют на меня, да, и мое все психическое, вот это вот моя психология, она реагирует. И повторюсь, все-таки нам надо понимать наши болевые точки. Да, вот как у нас у всех есть эти психологические ахиллесовые пяточки, да, которые не надо подставлять под удар. И, например, у человека проблемы с границами, допустим, да. Вот он жил в семье, где, ну, бывают такие ситуации, знаете, один из вариантов такой, таких типичных, так называемое двойное послание, да. Тебе как бы с одной стороны говорят, ты моя там птичка-лапочка, драгоценность, да, как мне, как ребенку. И тут же, говорит, железобетонным голосом, немедленно встала, там, убрала свои игрушки и так далее, и так далее. То есть, и ребенок вообще не понимает, да, то он птичка-лапочка, то он безобразник, хулиган и дурачок. И он мечется вот эти, между этими, так сказать, двойственностями. И, конечно, его границы в том числе, да, плывут, потому что он не понимает, его любят или не любят. А, так сказать, ему можно расслабиться или нам все время надо напрягаться. То есть вот это вот, как бы даже не вдох-выдох, а иди сюда, пошел вон. Вот эта схема. Значит, конечно, это болевая точка, с которой этот выросший человек начинает либо работать, либо об нее все время биться. И когда он знает об этом, ну, он может пойти к психологу, это проработать. И как-то, так сказать, осознать, понять и, в общем, помочь себе, так сказать, не падать в эту яму. Или он просто понимает, что что-то у него там, книжку прочитал какую-нибудь про границы. Он понимает, что начальник, он такой резкий. Ну, обычно начальник такой бывает. Он нарушает границы своих подчиненных, иначе он не начальник. Ну, бывают все-таки разные, конечно. Но все-таки, как правило, начальники, они сверху, да, подчиненные снизу. Он, естественно, как и любой человек, начинающий быть начальником, считает себя все время правым. И тогда этому человеку надо себе задать вопрос. Я это воспринимаю на личный счет или я как бы здесь профессионал? То есть я здесь кто на работе? Я там мальчик-девочка, там лет 7, который все время воспринимает все, что происходит в мире, на личный счет, да, по отношению к себе. Либо я взрослый человек, и я там инженер, там, не знаю, физик, музыкант, и я просто делаю свою работу. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я достаточно силен внутренне, чтобы находиться все время в атмосфере недоброжелательности, несправедливости, может быть, пойти поискать другую работу. Тут мы натыкаемся на вопрос, человек боится поменять работу, или он все-таки рискует искать другое место. То есть, и это все, конечно, уже про ту самую свободу, которую Бог нам подарил на всех уровнях, и про некую ответственность и последствия. Да? Поэтому, конечно, вот эта попытка понимания вот этих, на самом деле, не таких сложных, но многоступенчатых размышлений относительно той ситуации, в которой ты находишься, это тренировка, это вот та самая рефлексия, которой учит психологический взгляд, потому что надо разобраться. Как врач разбирается с пациентом, задавая ему кучу раздражающих пациента вопросов. А какой у вас кашель? А когда вы кашляете, утром или вечером? Мокрый, сухой, приступообразный или все время? А пациент говорит, ну что ж такое, пристал-то этот доктор? Ну кашляю, кашляю. Но пока врач не разберется, как он кашляет, он не понимает причины этого кашля. Так и психолог, пока он не понимает, что детально стоит за вот этим как бы состоянием дискомфорта, вот это загадочное слово современного человека, он не может ему помочь толком, потому что иначе это будет профанация.
Мы продолжим эту беседу через минуту. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
«Вера и психология». Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, в чем православная психология может помочь нам на нашем пути к Богу. Наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Вот Лена задала в первой части нашей программы очень важный вопрос, на который вы, Наталья, ответили про начальника, который тебя унижает, и тут смирение, как бы, получается, не очень такая уместная история.
Вот, вы знаете, я как раз участвую одновременно, рефлексирую, как вы понимаете, это уже навык, так сказать, профессионально поставленный во мне, одновременно рефлексирую то, что мы говорим, и мне хочется сделать как бы маленькую такую, маленький шаг в сторону и все-таки для наших слушателей прояснить, да, вот эти два термина, вокруг которых мы сейчас ходим.
Да, я, кстати, еще, да, если да, можно, вот да. Пока, когда вы будете прояснять, я хотела бы какие-то примеры, вот что такое аутоагрессия, то
да,
есть агрессия против самого себя, что конкретно
да,
за этим понятием стоит?
Безусловно, просто потому что мы сразу вошли как бы в плоть и ткань проблемы, да, так сказать, стоит сделать шаг назад и вообще посмотреть, о чем мы говорим. Строго говоря, мы берем вот эти два уровня. Смирение – это наш духовный уровень. И даже если взять эту прелестную прабабушек историю, они ведь по-своему пытаются смиряться, понимаете? То есть их психология,
ну да, мы прочитали
держит их в плену,
анекдот,
но они хоть как, вот как могут, да, все-таки пытаются подтянуться к этому уровню, на котором они знают, существует то самое смирение, как высшая духовная ценность.
И как мир.
Оно хотя бы существует у них в пространстве.
Да, они понимают, о чем идет речь.
Даже и нет этого.
Да, совершенно верно. Поэтому не будем, так сказать, критиковать этих бабушек.
Да, тянутся и стремятся к смирению.
Да, лежат в эту сторону.
Лежат в сторону смирения.
А вот, и поэтому понятно, что когда мы говорим о смирении, это действительно духовный уровень нашего бытия. Давайте посмотрим все-таки более сложную проблему аутоагрессии. Я уже немножко вбросила это понятие детства. Действительно, чаще всего, когда мы встречаем вот эту аутоагрессию, которая проявляется в разных формах, она может проявляться на физическом уровне. Ну, условно говоря, туда входит там, нарушение пищевого поведения, это относится к аутоагрессии, какие-то повреждения телесные человек себе наносит, а очень часто это подростки делают. Режут там все руки, вот это все, так сказать, грызут ногти, выдавливают прыщи. Вот это вот вся как бы форма, условно говоря, мучения собственного тела, это как раз то же самое можно отнести к аутоагрессии. Но при этом, как мы уже поняли, совсем не обязательно это все исчерпывается физическими вещами. Кстати говоря, тут даже можно отнести психосоматику. Люди заболевают, наказывая себя. И вот тут уже как раз они не просто заболевают, да, вдруг провалившуюся аутоагрессию, они долго к этому идут. Каким образом? Они испытывают постоянное там, чувство, например, какой-то ложной вины. Непрерывно, вот нон-стоп, без всякой внешней причины. Или они жутко все время злятся на себя, постоянно собой недовольны, подстегивают себя. Ты плохо сделала, и это плохо сделала, и ты ужасная, ты или там ужасный. То есть вот это некоторая внутренняя, если хотите, программа такая встроенная, совершенно дисфункциональная, не имеющая никакого отношения к смирению. А это чистой воды вот психология, так сказать, за которые есть определенные причины, сейчас я их озвучу. Вот эти эмоциональные, вот этот мазохизм эмоциональный, да, и ментальный, кстати, да, с этими всеми установками, конструктами в голове, это все тоже признаки аутоагрессии, вплоть до депрессии. Не случайно психиатры часто говорят, что депрессия – это подавленная агрессия. И, как правило, конечно, за этим часто очень лежит детство, потому что когда ребенок развивается в среде, не обязательно семьи, это может быть буллинг в школе, это может быть какая-то жестокая воспитание в детском саду.
Детский сад, конечно. Да.
И это очень много историй страшных, которые я слушаю вот про вот те самые детские сады. Сейчас все-таки, слава богу, дела обстоят немножко лучше, конечно. Но вот те сады там 20-30 лет назад и ранее, да, это, конечно, довольно страшненькое событие в жизни человека, в этой бедной, маленькой, беспомощной, беззащитной детской жизни, которую вспоминают люди с ужасом. И что там происходит? Ребенок беззащитный, как я сказала, беспомощный, совершенно еще не развитый, он не может никак ответить. И на него валится жестокость, активная, пассивная, прямая, косвенная. И что испытывает этот ребенок? Я, например, видела просто реально своими глазами картинку, ну, путешествовала, и мама очень громко и довольно жестоко отчитывала своего маленького сына, которому лет 5. И это было безжалостно.
Это всегда очень больно смотреть.
Ой, ужасно,
да?
Больно присутствовать при такой ситуации. Хочется просто за этого ребенка забрать. И я видела, как этот мальчик, он скукоживался, сжимался под этими криками, на этим таким металлом в голосе, такая нелюбовь. Отошел и тихо сказал в себя буквально: «Мама, я тебя ненавижу». Вот это агрессия. Но смотрите, какая. Он сказал это тихо, вдалеке. Ну так, ну, я просто оказалась рядом, и я пыталась как могла ему там подмигнуть, там как-то кулачки,
да, хочется
за него
сразу
держать,
да,
ну как-то его подбодрить.
Что-то не один.
Но я понимаю, что он вернется к этой маме, и все продолжится. Значит, что будет? Он уже через какое-то время не скажет: «Я тебя ненавижу». И в этой «ненавижу», в этом слове, нет еще ничего, так сказать, такого, знаете, ужасно духовного. Это маленький ребенок.
Просто
он повторяет слово,
психики,
которое,
да,
он просто слышал.
Угу.
Да, ему, да, подсказали это слово. И он понимает, что за этим словом что-то такое очень тяжелое и плохое, что он чувствует к матери, потому что она его истязает. И он пока еще испытывает агрессию, тихую, вялую, а потом начнет испытывать аутоагрессию. То есть всю эту энергию, которую его психика как бы, которой его психика пытается ответить, Ода прокинет на себя.
И как это будет?
И это будет очень по-разному. Он может начать, у него может начаться энурез, он может начать грызть ногти, он может начать кусать губы, он может начать щипать себя, он может просто тихо сидеть и ни на что не реагировать. Физический формат и такой психологический
заедать
формат.
Может.
Он может заедать, большое спасибо, да. И, то есть формы самые разные, но очевидно, что все эти действия будут связаны с агрессией в отношении себя в разных смыслах. Это как бы одна история. И так как бы этот мальчик будет расти, да. И, ну, я, естественно, могу много об этом говорить. Я пытаюсь дать только какие-то, может быть, детали описательные, чтобы просто наши слушатели, ну, как бы ухватили суть. Ну, например, этот мальчик будет выбирать себе девочек, агрессивных, манипулятивных, жестоких. У меня есть такие клиенты. Да, там либо мать агрессивная, жесткая такая, тираничная, либо сестра такая. И этот мужчина, он как бы понимает, как строить отношения только с агрессивными барышнями. Он не знает, как это, когда тебя любят, поддерживают. Его просто психика не умеет в этом находиться. И это чистой воды аутоагрессивная история. И вот, вот она, аутоагрессия, да. Можно ее перепрыгнуть, так сказать, на духовном уровне. Можно помочь молитвой, естественно, церковной жизнью. Но исчерпать нельзя. Я работала с этой проблематикой, работая с монахинями, монахами, а не только священниками и матушками.
Чисто духовный подход получается.
Да, потому что там нужна просто помощь снизу, да, вот как нужна, например, помощь врача. Да, безусловно, эти люди находятся на таком высоком уровне.
Я правильно
уровне,
понимаю, да? Наталья, что получается, что если у него нарушены отношения, взаимоотношения с близкими, то какие же у него могут быть взаимоотношения с Богом, простите за пафос, со святыми, если он придет в церковь?
Ну, вы знаете, я часто слушаю от людей, которые приходят к нам, ну, в центр психологии взросления, на разные программы, обучающие, терапевтические, групповые. Или от моих клиентов очень часто слышу одну и ту же фразу. Это удивительно, Бог оказывается любящий и милосердный, а я всю жизнь жил с ощущением, что он такой вот карающий. И требующий, и там нет, не было любви. Но ведь это же не о Боге речь, это о том, как человек сквозь пелену своей психики воспринимал образ Бога.
А мне вот мне очень откликнулась ваша фраза, которую вы вначале сказали, что дать место Богу в себе. Может быть, действительно, правильно ли я вас понимаю, и можно ли такую аналогию провести, что настоящее смирение – это дать Богу место в себе, а не вот этим людям, да, которые рождают в тебе неправильное понимание
так,
смирения?
Кстати, вот к твоему вопросу, Елен, у меня прям крутится вот это слово «человекоугодие»,
да,
которое
верно.
В принципе, как бы человекоугодничество мы такое. Не всегда его вспоминаем, да, когда вот мы выслушиваем бесконечно, вот как Наталья сказала в первой половине программы, подругу, которая звонит на поныть, да, как говорят.
Да, на
ну,
поныть.
Можно на поныть, там выделить да. 5 минут времени, да. Ну, не 25, да?
Ну, не целый день.
Ну, не целый
конечно.
День.
Или
да.
Не всю свою жизнь.
Но, понимаете, вот когда, дело в том, что когда мы начинаем помогать себе, мы начинаем разбираться с собой, мы начинаем заглядывать в какие-то наши теневые закоулки, да, нашей психики, да, наших травм, наших страхов, наших тревог, пустых порой. Не в смысле, они бессмысленные, и не надо им заниматься, а они беспочвенны, но они очень сильны, потому что они идут с нами по жизни. Они идут с нами из детства, из этих детских садов, из этих школ, где был буллинг, или какая-то там, какое-то игнорирование, да, и так далее. Или какая-нибудь несчастная любовь, так сказать, вокруг которой возникали какие-то жуткие разборки там взрослых людей. Так много чего может произойти с ребенком, с подростком, пока он доберется до своей взрослости. Но вот это же наш скарб, это же наша телега, которую мы тащим за собой, да, наполнен этими камнями. И вот сквозь эту пелену, когда мы смотрим, да, в этот духовный мир, он выглядит искаженным, он выглядит таким, понимаете, это кривое зеркало. И для того, чтобы увидеть в другом что-то, да, его поговорить 5 минут толково с этой подругой, а не 2-4 часа в сутки заниматься человекоугодием, да, надо разобраться хотя бы отчасти с собой. И тогда мы можем сказать: я тебя очень люблю, подруга, и я очень хочу тебе помочь. Но ведь давай разберемся, а чего ты на самом деле хочешь? Если ты хочешь просто пожаловаться, и сказать, какие все ужасные, нехорошие, как тебя не понимают. Ну, я готова тебя послушать и быть с тобой в этом. Но если ты хочешь действительно выскочить из этой воронки, что все плохие, все тебя не понимают, давай поставим какую-то другую задачу. Что ты делаешь не так, что вокруг тебя все плохие? У меня была совершенно дивная история, или, ну, такая иллюстрация прямо вот для сегодняшнего разговора. Крещение. Было, естественно, я была в храме, и это еще к тому же день рождения моей незабвенной тетушки, которая ушла Господу лет 15 назад. В день ее рождения я, конечно же, стою около кануна, поставив свечку. Весь канун заполнен свечами. И место есть свободное только как бы вот немножко сзади. И я стою, ну, в общем-то, взлетаю. У меня слезы на глазах, я молюсь, я прошу Господа как-то своей тетушке, я с ней как-то внутренне говорю. И я не здесь. Ну, я же психолог, у меня это, знаете, внимательное зрение такое боковое видит, что женщина рядом со мной, она пытается поставить свечку на канон как бы через верх, знаете, вот над пламенем. И она оттягивает рукав шубы, значит, и, конечно, обжигается, естественно, потому что это очень трудно сделать. Она обжигается, отдергивает руку. И я говорю ей тихонечко, ну, так сказать, спокойно: сдвиньте свечки, ну, попереставьте просто, и вам удастся поставить свою. На что я получаю очень резкий ответ: нечего говорить мне тут под руку, и здесь то же самое. Я, конечно, летаю со своего облака молитвенного, падаю на эту бредную землю, и... Мне кажется, моей психике, конечно, хочется ответить, как вы догадываетесь.
Но вы проявляете смирение.
Я говорю так вот, без всяких тут, пожалуйста, ложных смирений. Вот психика, конечно, хочет, я вижу эту тенденцию. Но мое «я», вот этот личностный уровень, говорит: молчи, молчи, без тебя как-нибудь-то она обойдется.
Дожила как-то до этих
да.
лет без тебя.
Значит, и я понимаю, что, и я понимаю, что происходит. Вот смотрите, чистый психологический анализ. Значит, фраза: и здесь то же самое. То есть и там то же самое. А что там то же самое у нее? Там то же самое. Все говорят ей под руку. Причем я очень внимательный человек, просто профессионально. Я точно понимаю, что я сказала эту фразу после того, как она даже руку убрала, а не то, что обожгла. То есть в ней столько вот этого агрессии и аутоагрессии, что она в этом живет. То есть для нее мир – это те, кто лезут ей под руку. И в два слова. То есть получается, что она приходит в церковь, принося с собою вот эту конструкцию, и здесь находят ту же самую историю, подтверждающую ее картину мира.
Ну да, то есть...
И это психологическая картина
то,
мира.
То, что ты пришел в церковь, это не значит, что ты не принес с собой вот то,
ты
то, то что у тебя там внутри
с собой,
принёс,
совершенно верно.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Наталья, у нас четвертая часть программы, и хотела я поднять, конечно, тема огромная, да, и мы просто ее касаемся, но, может быть, это заставит кого-то задуматься. Вот такой у меня образ из ваших же каких-то интервью про мужчину, вот про ложное смирение, да. У нас очень часто в семье, ну, так получилось, исторически так получилось, там, не знаю, генетически так получилось, вообще социально женщина начинает играть такую доминирующую роль. И вот я помню образ такого мужчины, который уже смирился вот с тем, что он приходит с работы, он, например, хочет поехать, садится у телевизора, ест ту еду, которую ему готовит жена, и она считает, что это наилучшее там для него, да, и вот я помню у вас такие слова, что он даже не чувствует ее вкуса, да, он хочет поехать на рыбалку, но жена хочет поехать в Таиланд, и он едет в Таиланд, потому что, ну, как бы это круче рыбалки, а вот ему хочется на рыбалку со школьным другом. И мне так этот образ запал просто в душу, потому что он настолько жизненный, я настолько вот часто вижу и пары, которые распадаются по каким-то причинам, да, вот, например, они любят друг друга, да, там молодые там мужчины и женщины встречаются, они любят друг друга, но что-то вот им мешает, и они либо распадаются, либо вот наступает вот это смирение. Даже вполне возможно, если, например, человек верующий, этот самый мужчина гипотетический, о котором мы говорим, то он говорит себе: слушай, ну смирись, это твоя жена, ну как бы нам предписано смирение. И вот он перестает чувствовать вот этот вкус.
Он перестает жить.
Что это такое, как с этим бороться?
Спасибо большое, Аня, это очень такой действительно жизненный сюжет, и я работаю, когда и мои коллеги работают с семейными парами, в нашем центре мы видим вот очень часто именно такую конфигурацию. Потому что, конечно, женщина в доме, она важнее. Она держит этот дом. Да, мужчина, он все-таки добытчик, он про работу, про внешний, про социальный мир, про какие-то внешние атрибуты этой жизни, семейной. А женщина, она внутри, да, тут дети, тут быт, тут хлопоты, хозяйство. Как говорил Жванецкий, у него такая была смешная интермедия про писателя дома. Ты все равно здесь целый день сидишь, хотя бы встал и помыл что-нибудь.
Посидел, помыл что-нибудь.
То есть он не сидит, он работает, понимаете. Естественно, я буду давать какие-то примеры, но сразу оговорюсь, что когда я даю какие-то примеры, не ищите, пожалуйста, что я говорю о ком-то из вас, дорогие наши слушатели. Я когда использую какой-то пример, я меняю все, кроме самой сути. Поэтому всегда велика вероятность, что какая-то вот такая внешне придуманная конфигурация кому-то покажется знакомой. Я сразу оговариваюсь, потому что, ну, люди часто ищут, слушая психолога, да, вот отражение как бы своей собственной истории. Ну,
мы все истории вымышлены.
Да, все истории вымышлены, как в кино.
Как в кино.
Но суть остается.
Но мы создали образ, да,
да,
какой-то.
Безусловно.
Вот давайте ответим этому.
Да,
образу.
Безусловно. Я как раз хочу сказать, вот у меня была такая, условно, работа, она типичная абсолютно, жена. Мне просто хочется дать вот ту глубинную психологическую реальность, которая на самом деле не видна при первом приближении. Жена довольно агрессивная, истеричная, взбаламышная или давящая. Она всем недовольна. Он приходит, не снимает грязную обувь. Он приходит, там, не знаю, не моет руки. Или он приходит, не переодевается в домашнюю одежду, несет вот всю эту грязь в этот дом, где маленькие дети, и сколько можно. И ему наплевать на мои потребности. Я его прошу, а он... И вот давайте представим себе его. Он на работе, у него там вот такой начальник, о котором мы говорили. У него какая-то проблема, он может решить задачку, или у него какая-то опасность, увольнение, или огромный проект. И вот он идет домой, а это я же консультирую мужчин тоже. И вот он идет домой с желанием прийти домой, выдохнуть, расслабиться, как-то вот почувствовать себя в безопасности. Там любимая жена, любимые дети. А тут... ты не снял тап, ты не надел тапочки, ты не снял ботинки, ты опять не помыл руки, ты опять в грязных там, не знаю,
нет, ну брюк. Вот, Наталья, прошу прощения, да, что я прерываю, но то, что вы говорите, это слишком очевидно. Это вот агрессия, она может не быть такой, ты не снял тапки.
Ну, можно просто молчать что-то по 2-3 дня, да, да, он приходит, можно, а вот... она молчит, она уже сказала...
Нет, в Таиланд мы поедем.
Или лицом говорит.
Смотрите, да. Но дело в том, что Таиланд это как бы следствие, да, это, условно говоря, раз в год на фоне вот этого всего, я сказала, как это, помните, в рекламе, к маме, к маме, значит, к маме, не на футбол. Да, потому что жена сказала...
Я люблю, когда милый рядом, я сказала рядом.
Да-да-да-да-да. Вот поэтому Таиланд это как бы пиковая, так сказать, точка.
Вишенка.
Значит, смотрите, вот я работала как раз такой вот ситуацией, и работала, конечно, с женой, потому что там с мужем, ну, плюс-минус все нормально. Он действительно, ему надо чуть больше внимания ей уделять, чуть больше ласковых слов говорить, как-то больше поддержки. И это все классика жанра. Но оказывается, что она вот так себя ведет, потому что она боится, что он ее игнорирует и не любит. Такая совершенно дикая, парадоксальная форма поведения, за которой действительно вот этот ребенок, эта девочка, которую бросил папа, не ее, конечно, он бросил маму, но он ушел из семьи. И вот все мужчины как бы ненадежные, они все вот дальше, как в том фильме, все мужчины не те. И я говорю, подождите, ведь ваш муж не ваш отец. Давайте как-то разведем. И давайте посмотрим на него, как на него. Что он приходит уставший, он очень много делает, он очень старается. И давайте посмотрим в то, что хорошего он привносит в вашу жизнь. Этого немало. Ситуация была на краю развода буквально. И давайте вернемся к этой теме ушедшего отца и этой вашей детской девичьей обиды и вот этого одиночества. И, ну, как-то с этим будем работать психологическими инструментами. И вот то, что я наблюдаю каждый раз, это действительно изменения, глубокие фундаментальные изменения.
То есть ничего себе, вы работаете вот с этой женой, которая, да, кажется агрессивной, а за ней стоит вот эта
вот
маленькая,
эта маленькая
девочка,
понимаете? Это парадоксальная, удивительная штука. И когда мы действительно заходим вот в эту не такую уж как бы бездну, понимаете, просто психологическую как бы глубину, вот, спрятанную в бессознательном, и мы актуализируем и как-то с этим разбираемся, то у нее нет этой тревоги, этого напряжения, ей намного легче личностно, по-взрослому понять, что он пришел, он мрачный, у него, видимо, был трудный день. Поэтому она немножко его поддержит, потом скажет, давай, помоги, у меня тут тоже был трудный день. У тебя есть силы там почитать книжку сыну? Да, и это по-человечески. И мужчина всегда откликается. И тогда никакого Таиланда не будет противопоставленного рыбалке. Тогда они поедут на рыбалку, а потом в Таиланд вместе.
Ну, это про диалог, про уважение.
Это про диалог
друг
и про уважение. И про способность видеть другого тогда, когда я научаюсь видеть себя.
Ну вот мы говорим о смирении, да, и вот я, собственно, привела это такой образный пример там мужа, который, может быть, считает, что он смиренный. Вот в данном случае нужно ему проявлять смирение или что ему делать?
Ань, огромное спасибо за этот поворот. Вот прям я как раз хотела тоже сюда повернуть. Вот смотрите, что делает эта жена, которая... поднимается, да, из этого омута психологических проблем, она ведь смиряется, потому что она понимает, что он старается, и она старается. И Господь свел нас с тобой, дорогой мой, любимый, и мы будем стараться, и я как могу. И это смирение. Потому что, понимаете, смирение – это когда я понимаю, что я несовершенна, что он несовершенен, и он не обязан быть самым лучшим и самым прекрасным, и я этого достойна.
Как в рекламе известно.
Да, а на самом деле, как бы принимая свои ограничения и его некие невозможности, я смиряюсь, принимая с благодарностью то, что есть у нас, и ценю это, и понимаю, что это Божий дар. это другой взгляд, это другая оптика. И вот там мир, любовь, покой, бережность, уважение, забота друг о друге. И надо сказать, что, конечно, в этом плане все-таки мне не 30, и, слава богу, я бы никакие, за какие коврижки бы не хотела в свои 30. И я понимаю, что уже с некоторого, так сказать, уровня своего возраста, что, конечно, с возрастом легче. С возрастом легче, потому что меньше эмоций, меньше, так сказать, вот этой природы, как бы, да, которая пытается себя захватить и куда-то утащить. Но это точно так же возможно, и, на самом деле, прекрасные молодые годы, потому что я работаю с семьями примерно 35 лет. Это обычный такой период кризиса и такого предразвода, когда они приходят и говорят, все пропало, невозможно, она невыносима, он невыносим. Но это не так. Они просто устали биться вот в этих своих психологических омутах. И надо им помочь из них выйти.
А как все-таки найти этот баланс, Наталья, между психологическими, да, вот этими проблемами? И у нас сейчас вроде бы так много инструментов психологических. И вот этой духовной составляющей смирения. Как его практически-то найти?
Это вопрос еще на одну программу.
Ну, это вообще вопрос на всю жизнь, на самом деле. Нас, по большому счету, на всю жизнь, потому что мы... Ну, как говорят монахи, да, что вы здесь делаете? Вот кто-то из, по-моему, из святых отцов говорил, ну, мы здесь падаем, и встаем, встаем и падаем, да. И это действительно, мы действительно падаем в психологию, в свою психику, и встаем. И чем точнее мы понимаем, куда мы упали, тем быстрее мы группируемся и вылезаем. То есть мы нарабатываем навык распознавания
своих болевых точек.
Да, душевного, духовного, психологического. И сразу все-таки надо говорить, что когда верующий человек хочет разобраться с этим своим психологическим омутом, да, как я уже сказала, надо очень хорошо понимать, что если он обращается к светскому психологу, тем более малоопытному и такому достаточно атеистическому, а такого рода психологов немало.
Море.
Море. То он может оказаться в капкане, потому что его будут держать в этом психологическом уровне, даже будучи... даже в том случае, когда он-то сам религиозный, но психолог не религиозный и неверующий, и тогда его все время будут оттягивать в этот психологический уровень, потому что для психолога только он и есть. И там нет этих колоссальных ресурсов, которые может дать вот эта духовная реальность нашей жизни. И поэтому, конечно, будьте аккуратны, внимательны и выбирайте все-таки психолога, который и не просто верующий человек, но при этом христианский психолог.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с вами были Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы даже не поговорили, а коснулись темы смирения, поговорили о том, что смирение – это все-таки от слова «мир», и как ложно понятое смирение может перейти в психологические проблемы. Спасибо огромное, очень полезный разговор. Думаю, что нам придется еще вернуться к этой теме.
Спасибо. 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 Будьте здоровы.
До свидания.
Всего доброго.
Вера и психология.